Военная сила Кауравов была подобна океану, в котором обитают непобедимые существа, и потом была неодолима. Но благодаря его дружбе, сидя на колеснице, я смог пересечь этот океан. И только по его милости я смог вернуть коров и силой добыть множество царских шлемов, украшенных ослепительно сияющими самоцветами. Комментарий Шрилы Прабхупады. На стороне Кауравов сражалось много отважных военачальников, среди которых был Бхишма, Дрона, Карна, Крипа. И их военная сила, подобная бескрайнему океану, была неодолима. И все же, по милости Господа Кришны, Арджуна, в одиночку, сидя на колеснице, смог без труда сразить всех их одного за другим. Во вражеском стане многократно сменялись командиры. Но на стороне пандавов один Арджуна на колеснице, который правил Господь Кришна, взял на себя всю ответственность за великую войну. Аналогично этому, когда пандавы жили инкогнито во дворце царя Вираты, Кауравы затеяли с ним ссору и решили похитить его многочисленных коров. Когда они уводили коров, Арджуна, оставаясь неузнанным, вступил с ними в битву, вернул коров и захватил трофеи, драгоценные камни, украшавшие тюрбаны членов царского рода. Арджуна вспоминал, что все это стало возможным по милости Господа. Мы читаем еще один текст сегодня. Санскрит пропускаем, что я его плохо вижу. И плохо понимаю. Но по-русски я еще умею видеть. Именно он сократил... Это перевод стиха 15-го. Именно он сократил жизнь каждого на поле битвы, лишил бодрости духа. И на поле битвы лишил бодрости духа и способности размышлять огромную фалангу воинов, построено Кауравами во главе с Бхишмой, Карной, Дроной, Шали и другими. Они были построены по всем правилам военного искусства, так что этого было вполне достаточно для победы. Но, продвигаясь вперед, он, Господь Шри Кришна, сделал все это. Комментарий. Абсолютная личность Бога, Господь Шри Кришна, распространяет себя посредством своей полной части – параматма, находящийся в сердце каждого. И таким образом управляет каждым, давая память, забвение, знания, лишая разума и направляя всю прочую психическую деятельность. Как Верховный Господь, Он может увеличить или уменьшить продолжительность жизни живого существа. Таким образом Господь направлял ход битвы на Курукшетре в соответствии со своим планом. Ему нужна была эта битва, чтобы утвердить Ютиштиру императором этой планеты. И чтобы облегчить выполнение этой трансцендентной задачи, он своей всесильной волей убил всех, кто оказался в противоположном лагере. Противная сторона обладала огромной военной мощью, которую подкрепляли такие великие военачальники, как Бхишма, Дрона и Шалья. И Арджуна физически не смог бы выиграть битву, если бы Господь не помогал ему различными тактическими приемами. Такими тактическими приемами обычно пользуется каждый государственный деятель, даже в современных войнах, но все они осуществляются на материальном уровне с помощью усиленного шпионажа, военных хитростей и дипломатических маневров. Но Арджуна был любящим преданным Господа, поэтому Господь сам осуществил все это, так что самому Арджуне не пришлось ни о чем беспокоиться. Таков путь преданного служения. То есть усиленный шпионаж, военные хитрости, дипломатических манер, это Кришна взял на себя все. Арджуна был чист, видите. Это Прабхупада так вот комментирует. Без шпионажа, без таких дипломатических маневров невозможно победить. Нужно выслеживать, подслушивать, наблюдать, контролировать. И тогда возможно принимать какие-то правильные решения, безошибочные. Арджуна этим не занимался, не шпионил, не подсматривал, не вводил в заблуждение. Все делал Кришна. Изнутри сердца каждого. Интересный момент. То есть у людей у самих есть эта склонность к обману, несовершенству. И Кришна через несовершенство людей действовал также. Через их несовершенные чувства и разум. Но здесь, в этих стихах, Арджуна, он связывает все свои подвиги с Кришной. Это после ухода Кришны он особенно погружен в это сознание Кришны, и он понимает, особенно когда Кришна уже уходит с планеты, и Арджуна понимает, чем он был обязан ему всей жизнью, всей славой, всеми достижениями. Великие дела Арджуна делал, неповторимые, никто не мог повторить, что сделал Арджуна. Но здесь Арджуна, он говорит, это только по его милости, это дело Кришны на самом деле. И это подтверждается философией, вайшнавской философией, что душа, она неотделимая, неотъемлемая частица сверхдуши. То есть они вместе действуют. Невозможно ничего, никакую способность проявить, если Кришна не присутствует внутри. То есть нет жизни, нет причины жизни. Если даже есть жизнь, но нет причины жизни, мы ничего не сможем сделать. Причина жизни направляется во вдохновение, которое открывает нам знание, что делать, память, как мы делали, как должны делать. Мы храним это все. И также забвение. Вот эти три фактора Кришна перечисляет в Бхагавад-гите как то, что исходит от сверхдуши, не от самого живого существа, не управляет памятью, знанием и забвением. Говорит, неотъемлемая душа, она, несомненно, помнит Кришну. Она может хранить эту память и получать соответствующие знания просто благодаря этой связи, естественной связи, так скажем. Поскольку они качественно однородны, то нет ничего сложного в понимании духовных предметов. Поскольку мы духовны, это не является какой-то непостижимой наукой, как можно подумать, находясь под влиянием иллюзорной энергии. Ведь даже преданные попадают под влияние иллюзорной энергии майи. Даже Арджуна, он думал, что эти вещи невозможны, такая битва невозможна, не должна быть, не должно быть такой битвы. Но с планами Верховного, возможны бывают потрясающие, колоссальные вещи. В социальном мире битва на Курукшетре была потрясением, великим потрясением планетного масштаба. Не только, потому что даже Вселенная в этом участвовала в каком-то смысле. Это было как бы критическим моментом развития цивилизации. То есть по воле Кришны могут происходить великие перемены, катаклизмы. Так как время влияет на всю Вселенную также, великие перемены происходят под влиянием времени. То есть Кришна велик, и его влияние, его присутствие также вызывает великие энергии в действии. И живые существа в присутствии Кришны, они кажутся лишь песчинками, лишь соломинками в волнах океана, очень незначительными атомами в присутствии Кришны. Но при этом они наделяются такой энергией, что могут забыть об этом. Арджуна, он всю свою жизнь думал, что Кришна его друг. И эту память подарил сам Господь из любви. Отвечал, в какой степени человек предается, в такой степени я вознаграждаю. Арджуна абсолютно был уверен в этом равенстве, в этом их единстве, в этой любви дружеской. Но здесь, когда произошел разрыв, Арджуна понимает, это был, конечно, необычный друг. Это друг, но он необычный друг. Он начинает говорить о его высших качествах в соответствии с священными писаниями. Удивительно то, что тот, кто описывается в священных писаниях, как верховная личность Бога, как источник всего материального и духовного проявлений, может быть чьим-то другом, близким. Это очень удивительный момент. И Арджуна удивляется и одновременно и его величию, и в то же время вот этой дружбе. То есть таким образом эта связь вечная, она поддерживается этих с двух сторон, величием Кришны с одной стороны и близкими отношениями с другой стороны. Духовными отношениями. Духовные отношения – это очень близкие отношения, дорогие отношения, внутренние отношения, где преобладает бхакти, према-бхакти. Все остальное уже следствие этой према-бхакти. В према-бхакти есть такое разнообразие, описывает Шрила Прабхупада, есть так много рас, вкусов, разнообразных настроений. То есть это не просто какая-то застывшая любовь имперсональная. Прабхупада, он открыл любовь с точки зрения разнообразия, единства и различий. Мы видим, что это океан отношений, на самом деле. Вступить туда, это вечное существование означает начать. Вступить в вечность, начать отношения с Богом. Но в соответствии с пониманием людей, любовь к Богу, она имперсональна, она статична, не имеет разнообразия. Это какое-то определенное лишь состояние, необъяснимое, какая-то любовь. Но это не совсем то, что имеется в виду в Шримад-Бхагаватам. Духовная энергия, она более разнообразна, более могущественна, более активна. То есть необходимо постичь личность Бога. И именно особенность Шрилы Прабхупады заключается в том, что он открыл нам не какие-то иносказательные понимания этих фактов. Не толкование, как обычно персоналисты толкуют все эти стихи, что бы это означало, что описывается здесь. Что бы это означало, что Кришна друг Арджуны. Что бы это означало, когда он приходит как Нарисимхадев, они строят аллегории. Что это просто гнев, вселенский гнев. То есть не нужно буквально это понимать. Это аллегория. Это Пурана, понимаете? Это древнее какое-то сказание. И все через, при помощи мифов и историй передается какой-то высший смысл. То есть не нужно поклоняться этой форме Нарисимхадева, поклоняться тому, что внутри этой формы находятся, говорят имперсоналисты. Это их идея. То есть таким образом они начинают толковать эти вещи иносказательным образом. Олицетворенный гнев, олицетворенная преданность Шри Прахлад. Не думайте, что какие-то конкретные личности были. Так же, как и Кришна, Арджуна на поле битвы, не думайте, что конкретные личности. Арджуна это олицетворяет, это 5 пандов, 5 чувств. Они интерпретируют, они объясняют таким вот поэтическим образом. Но Прабхупада, его особенность, что он дал нам, как это все есть на самом деле. В буквальном смысле слова. Курукшетра, посмотрите, в Индии есть место такое Курукшетра. Географическое место. И там была битва на Курукшетре. Это не какое-то образное сравнение. То есть это исторический факт. То есть факт открывает Прабхупада. И также явление Господа, деяние Господа – это факт. Он приходит. Он имеет чувство, имеет форму. Очень удивительно, что Господь имеет чувства, но не такие чувства. Нет. Если мы думаем, что такие же чувства, как у нас, то нет никаких чувств. Не нужно об этом думать вообще. Господь выше этих чувств. Он трансцендентен. Но он источник чувств этих. Источник чувств обладает какими-то особыми могущественными чувствами. Он повелитель чувств. Хозяин чувств. Управляет чувствами. Он причина всех наших чувств. Причина наших отношений. И так много отношений мы строим без Бога. Очень трудно. Потому что нет причины. Нет причины, значит, уходит вдохновение. Уходит энтузиазм. Хотя мы всегда, каждый день участвуем в обмене чувствами, любовью. Энтузиазм истекает. Все это пресыщается. Становится обыденным, потому что нет причины, высшей причины. И Прабхупада говорит, что он приходит иногда в гневе. Шри Прахлад любит Господа. Он молится ему, ради него приходит Нарисимхадев. Но в какой форме? В странной форме. Приходит злой, гневный. Это в глаза смотреть невозможно, никто не выдержит эти взгляды. Даже Господь Шива не выдержал взгляда Нарисимхадева. Что говорит о нас? Мне кажется, что могли просто умереть от такого взгляда. Если нас посмотрел на Симхадев. Видели, как лев смотрит в глаза? Ну, даже в клетке. Даже если он в клетке, вы немножко отойдете назад, когда посмотрите ему в глаза. Там есть большая сила, уверенность, есть готовность. Если бы не эта клетка, то вы чувствуете, что это вполне реальная опасность. Просто по глазам. Просто взгляд уравновешенный совершенно. Но когда он в гневе, это вообще невозможно смотреть. Обычно обезьяна, когда нападает тигр, она закрывает глаза. Легче умереть, чем видеть. Даже умирая, она не хочет этого видеть. Легче просто умереть, чем смотреть на это. Итак, взгляд Нарисимхадева. Это воплощение гнева, говорится. Господа причем. Это нельзя описать, трудно описать. Но дается сравнение, что и Шива, и Брама не могли смотреть в глаза Нарисимхадеву. Прахлад мог, он не видел гнева. Он видел причину гнева. Не видел самого гнева, видел причину гнева. Причина гнева был не Хираньякашипу, а Шри Прахлад. Нарисимхадеву пришло, чтобы защитить его просто. То есть такое проявление любви, ужасное проявление любви. Там столько крови было потом. Такой бхакти, знаете. Это никому в голову, никакому персоналисту не придет, что бхакти так может выражаться вообще. Когда кровь брызжет, и кишки наматываются, как гирлянда на шею. И причем этот, и все рады это все читать и слышать бхакти, знаете, не в таком экстазе вообще, когда это происходит, говорит, вот так вот, вот правильно, вот добро наконец восторжествовал Господь, так и должно быть. Такое счастье всех охватывает. Но обычная любовь, она не имеет этой высшей причины. Поэтому в священных писаниях, такие как Шримад Бхагаватам, называют любовью. Например, Хираньякашипу, он, наверное, любил своего сына. Как вы думаете? На отец был отцом. Но, собственно говоря, он был привязан к нему, иначе бы он так не терроризировал бы его, если бы не был привязан. Он очень хотел исправить его, чтобы он был достойным сыном, достойным наследником из любви. Он хотел, чтобы Прахлад усвоил демоническую культуру и науку. Но что это за любовь? Это привязанность. Привязанность – это чувство собственности. Это другая любовь. Любовь с чувством собственности. То есть, на самом деле, любовь исходит демонов из собственных чувств, из собственных желаний. Они их проецируют на других и говорят, я тебя люблю. а значит, что ты теперь должен мне кое-что сделать. То есть чувство собственности, теперь я могу распоряжаться, я направляю на тебя любовь, и теперь ты мой, мой слуга фактически. Если ты меня любишь, я тоже могу тебе послужить в обмен на это. То есть эта любовь подразумевает определенную корость и выгоду. И так, Хираньякашипу, он любил Шри Прохлада, но любил по-другому. Любил с привязанностью, любил с вожделением, любя свои желания, свои цели. Имея друзей и врагов, он навязывал эти концепции и Шри Прохладу. Но Прохлад любил своего отца, но не слушал его. Нет. Потому что любовь была через Господа. Подлинная любовь. Према. Према — это тоже любовь. Любовь ко всем также включается в прему, но она другая. Если мы служим просто людям, люди будут эксплуатировать нас. Если мы людям в служении Богу, нас никто никогда не будет эксплуатировать. Мы всегда свободны. То есть любовь, бхакти, дает свободу, прямо бхакти. Тогда как привязанность сковывает. Написано в Бхагавад-гите, вожделение сковывает, что развиваются привязанности. А према освобождает, дает свободу. То любовь свободна, где нет никакой зависти. Она распространяется абсолютно на любое живое существо. И Шри Прохлад, он любил отца по-настоящему, но выглядело это, что он не подчинял своему отцу. Где же любовь, говорил Хираньякашипу. Если ты любишь, ты должен делать, как я говорю. Не так ли? Нет, если ты любишь, ты должен делать, как Господь говорит. Если мы любим людей, любим друг друга, мы должны делать так, как говорит Господь. Это высшая культура. Но в демонической культуре, если ты любишь меня, ты должен делать так, как я тебе говорю. Я требую этого, иначе любовь уходит. Мы расходимся. Мы не принимаем такую любовь. Итак, Хираньякашипу решил разорвать свои отношения с сыном. К этому шел какое-то время в соответствии с его культурой и пониманием. У него были свои убеждения, философия, концепции, очень сильные, могущественные материалистичные концепции на основе духовного знания причем. Это была очень могущественная философия Хираньякашипу. Приводится в Бхагаватам его видение. Он имел духовное понимание. Но все же его позиция была материальная. Почему? Потому что он был агрессивен по отношению к Богу. Это тоже отношения, но уже не цивилизованные. Эти отношения тоже, тоже с Богом отношения, но это со знаком минус, потому что подразумевает агрессию, неприязнь. В жизни преданных нет места таким вещам, как агрессия, неприязнь или зависть. Нет. Этого не может быть, потому что Господь принимает всех. Некому питать таких чувств. И хотя Хираньякашипу поступал очень отвратительно, пытаясь даже убить своего сына множественным образом, Шри Прохлад не терял к нему уважения, как к отцу, и не испытывал неприязни. Он понимал, что отец несчастен. Несчастье его увеличивалось. Чем больше Шри Прохлад проявлял преданности, тем больше был несчастлив Хираньякашипу. Здесь дается другой пример. У Дурьотханы, вспоминает Арджуна, была большая армия, превосходившая во много крат армию пандавов. Все войска Кришны были на стороне Дурьотханы. Я не знаю точно в количественном отношении, но в три раза примерно превосходила армия Дурьотханы. Он добился превосходства количественного. Лучшие полководцы были на стороне Дурьотханы. Бхишма, Крипа, Дрона, Карна здесь перечисляются. Эти были люди непобедимы. Ни Дрона, ни Бхишма, Карна тоже. Они были практически непобедимы. У Карны были все возможности убить кого угодно на Курукшетре. Было особое оружие, подарено Индрой. Он мог убить кого угодно. Это было божественное оружие. Он имел право его применить. Поэтому Дурьотхана был сначала абсолютно уверен в победе. Это невозможно. Там всего лишь 5 пандавов, и единственный воин — это Арджуна. Ну, от который может представить какую-то опасность. Ну, Пхима. Ну, Пхима, он гневается, он запутывается. Он сильный, конечно, но он гневается и запутывается обычно, он сбивается с толку сам. А Арджуна нет. Арджуна никогда не теряет рассудок. Это воин сильнее, как стратег, как лучник. Ну, вот тут главная единица была Арджуна. Но поскольку Кришна, он дал обет не браться за оружие, Дурьотхана подумал, какие проблемы. Карна практически равен Арджуне. То же самое. И более того, у Карны есть особое оружие, и он убьет его. Нам нужно просто убить Арджуну. Дрона сказал еще одну вещь. Дурьотхана, давай применим мою стратегию. Не просто война. У нас войска больше, у нас расставлены силы идеальным образом. Победа гарантирована, но я чувствую, что там не так все просто. Но там, то есть, Кришна. Он не говорил о Кришне, может быть, так прямо, потому что Дурьотхана очень завидовал Кришне, не мог слышать вообще это имя. Ну, Кришна нейтрализован, вообще не упоминайте об этом. То есть у нас превосход. Но Дрона сказал, лучше сменить тактику. Прямые военные действия сложно. Я вижу, как двигается колесница Арджуны. Лучше схватить в плен Юдхиштхиру во время битвы. И битва закончится. Только ради Юдхиштхиры они собрались воевать. Если мы захватим в плен Юдхиштхиру, причины не будет. Нет причины, они потеряют вдохновение. Естественно, война закончится. Он не понимал, что причина была в другом деятельности пандавов. Не Юдхиштхира. Юдхиштхира сам для себя этого не делал. Он был вдохновлен с другой стороны. Его вдохновлял Кришна. Кришна хотел этого. Бхишмадев тоже этого хотел, чтобы Юдхиштхира встал на престол. И многие, что высшая причина хотела, значит, самые добродетельные, самые могущественные духовно люди хотели, чтобы Юдхиштхира был на престоле. Это было достаточно, чтобы битва была выиграна. А как? Это же другой вопрос. Дурьотхан не знал об этом, высшей причине. Он думал, как они это сделают? Это невозможно с материальной точки зрения. Превосходство во всех отношениях. И тем не менее Арджуна вспоминает, случилось какое-то чудо. Кришна управлял колесницей, я просто пускал стрелы, куда он хотел. Я не знал, что будет происходить дальше. Через час, через 10 минут, на следующий день. Кришна указывал. Иногда они вступали в битву с каким-то воином Арджуна, с другим Махарадхой. И дрался на совесть. Кришна вдохновлял его выполнять свой долг. Так дрался, что, знаете, у него не было видно ни руки, ни как он натягивает тетиву. Лук был сплошным гудящим кругом, как огненный круг, и гудел так. Стрелы вылетали, вот тот как из скорострельного пулемета быстрее. Поэтому Арджуна, он исполнял свой долг, потому что в присутствии Кришны он делал чудеса еще больше, особенно кшатрии, которые находятся в трудной ситуации. Знаете, как он вдохновляется? И он даже не уставал в течение дня. Не испытывал никакой усталости. И лук его был неразрушим, Гандива. Это был дар полубогов. И колчан стрел не кончался никогда. У него были чудесные вещи. Прабхупада говорит, не понимайте это иносказательно, понимайте это буквально. Это возможно. В мире полубогов это возможно. То есть Арджуна пользовался благословением полубогов и непосредственно верховной личности Бога. То есть все гуны добродетели Шутхасатвы он пользовался поддержкой. Тогда Дурьотхана питала страсть. Демоническая. Она тоже очень сильная. Очень сильная энергия, страсть. Это вера в свои силы. Ненависть, любовь, это, знаете, такая жизнь, такая активная. Когда Курукшетра началась битва, пускали стрелы неохотно. И Дурьотхана был недоволен, был в страсти. Он, почему так? Бхишмадев, Дроначарья, вы за кого вообще сражаетесь? Вы на моей стороне, вы должны выполнять свой долг. Но они были родственниками, друзьями, кто хотел убивать друг друга сразу? Ну, просто иногда пускали стрелы друг друга. Просто, знаете, как кшатрии иногда просто сражают, шуточные сражения устраивают, даже на праздниках там кого-то. Не всегда они нацелены убивать, нет. Но здесь они начали сражение без замысла убийства, просто подраться, как кшатрии это делают. Но Дурьотхана, он был в страсти, у него была сила. Убить нужно этих пандавов. Я должен быть царем, то есть решающая битва, куда вы смотрите, большая ответственность. Ты же воин или не воин, ты за кого? Позор, если ты не выполняешь свой долг. И он вдохновлял гуны страсти, как Хирани Кашипу. Он говорит, друг, враг, понимаешь, нужно понять эту вещь. Значит, ты не будешь активным, ты станешь слабым. А вообще Прохлад говорил, папа, ты очень глуп. Зачем же ты делишь всех живых существ, ты, на друзей и врагов? У нас же у всех один источник. Что-то с моим сыном странное. Он философски говорит потрясающие вещи, но как это применить к моей власти? К моей концепции, к моим желаниям неприменимо. Это разрушит всю нашу цивилизацию, всю нашу культуру русскую. Простите, эти. Вы что, хотите стать индусами, которые мухи не убьют? Мы так не выживем. Мы должны делить. Политика должна быть. Иначе потеряем вдохновение. Экономика должна быть. Сильные, слабые должны быть. Бедные, богатые. В этом весь интерес, разнообразие. Ананда в этом мире. Так, демоны, они так думают. Это смысл жизни. Жизнь такова. Мы мудры, мы понимаем жизнь. И мы должны выиграть в этой жизни. Обрести силу, не быть слабыми. И Шри Прохлад, конечно же, не был слабым, потому что довел своего отца до белого коленя. Как это делают дети. Бала на санскрите также ребенок. Но это сила означает. Потому что они чисты. У них нет мотивов. Поэтому они чисты. Обычно то, что не требует, это в сатвагуне. Просто есть сатва, а что еще? Какие требования? Спать. Все очень просто и понятно там. И от этого невозможно отстраниться от их желания. Если у взрослого человека, чтобы он там хотел, можно отстраниться от его желания, не можешь потерпеть. Но ребенок то, что хочет, вы не можете отстраниться от его желания, потому что там чистота. Там необходимость. Всегда это необходимость. Выполнить его желание. Поэтому родители выполняют желание детей, чтобы очиститься, чтобы подняться в сатвагуну. Но в этом тоже есть определенный смысл, хотя дети в тамасе, но они чисты, потому что не проявлены их материальные желания, и раджас еще не сформирован. Они еще ни хера не кашипу. Они еще прохлад до 5-летнего возраста. То есть до 5-летнего возраста вы еще даже не поймете, демон это или преданный, говорится, и какова его склонность варны и ашрам. Они еще могут быть вместе. И даже Шри Прохлад учился в Гурукуле, будучи чистым преданным, с детьми демонов. Там не было большой разницы, они воспринимали, что он говорит. Ну ладно, если ты хочешь, давай будем петь, танцевать, будем петь святые имена Бога. Как это говорится? Ну, играть, так играть. Там все равно, как играть. Нас объединяют игры, а как уж играть, неважно. Любые игры интересные. Они пели киртан. Они были не сформированы, видите еще, как дети. Они были невинны. То есть не было этих проявленных желаний, гуны страсти. То есть сначала мы начинаем как бы с невежества, но и с сатвы. Какое-то хорошее начало дается нам, возможность обрести что-то ценное. Если Прохлад, он был устойчив в этом, он был неисправим. Если другие дети, они усваивали демоническую культуру, становились настоящими демонами, то же Прохлад был неисправим. Есть такие люди, они неисправимы. Вообще Прохлад первый из них. Но он в хорошем смысле неисправим. Это хвост собаки, знаете, если его выпрямить хорошенько. Пока вы только держите, он прямой. Отпускаете, скручивается обратно. Выпрямляете его снова. И снова он скручивается. Это бесполезно, понимаете? Пока только держите его усиленно. И так, Хираньякашипу, он не знал, что делать с сыном. Маленький ребенок, но большая проблема. Не понимает отца, не уважает отца. Но Шри Прохлад, конечно же, уважал отца. Он позволял ему делать все, что хотел Хираньякашипу. Он смиренно ложился под ноги слонам. Он смиренно купался в кипящем масле. Ну да, потому что для него это было наслаждение. Он смиренно падал со скалы на камни. Для него это все было наслаждение, потому что он был всегда со сверхдушой, описывается. Они были вместе, как неотъемлемая частица, она всегда. И в соответствии с ним происходило все не в соответствии с отношениями с Хираньякашипу, а в соответствии с отношениями с Вишну. Казалось чудом. Когда он падал с высокой скалы, он не разбивался. Есть две версии. Одна версия говорит, что камни становились мягкими, куда падал Прохлад Махарадж. Другая версия более точная. Но более сказочно, мне трудно поверить. Вишну сам ловил его на руки. Ну, собственно, одно и то же. Мягкие камни-то руки Вишну. Можно и так понимать. Ошибки не будет. С материальной точки зрения камни становились мягкими. С духовной точки зрения Вишну руки подставлял. Ну, то же самое. Так что могут быть много версий, объясняющих это. Но факт, что Шри Прохлад был неуязвим. И в Вишну Пуране описывается, что Хираньякашипу, он сильно беспокоился. Он стал испытывать даже некоторый страх. Почему Прохлад неуязвим? Почему он сильнее меня? Он не может быть сильнее меня. Сначала думал, ну да, он мой сын, поэтому он сильный. Но все же я должен быть сильнее. Я все-таки должен как-то его уничтожить. И он придумал особую вещь. Я думаю, что это в Шримад-Бхагаватам не описывается. Описывается в Вишну Пуране. Он придумал утопить его в океане, связав камнями, нагромоздив гору камней. И сверху на этом океане еще построить гору из камней. Целый Эверест. И там внизу, на дне океана, должен был Шри Прохлад, связанный с камнями. Вот то, что задумал Хираньякашипу, он это и сделал. Шри Прохлад подчинялся воле отца. Он ждал, пока его связывают камнями вместе. Он тонул на дно океана. Затем он видел, как на него сыпятся вот эти огромные скалы и камни, покрывают его больше, больше, больше. Когда этот Эверест уже поднимается над водой и выше, целая гора создана. Такой самадхи устроил Хираньякашипу. Ну, достойная Прохлад Махараджа, собственно говоря. Такой великой самадхи. И он ждал, когда Хираньякашипу закончит то, что он хотел делать. Был смиренен очень. И когда Хираньякашипу сказал, теперь все, это окончательно. Невозможно, он оттуда не выберется, он погибнет. Все? Все. Если Прохлад повел ручкой вот так вот. И все это рассыпалось. Не сказка. Нужно понимать, как оно есть, как это написано. Господь все может. Шри Прохлад был вместе со сверхдушой. Не было чем-то необычным. Мне это необычно. Кажется, что как будто это человек делает. Не человек делает. Это делает преданный. Также Арджуна говорит, я не знаю, то, что я делал раньше, это не я делал, потому что это просто было его присутствие. Это была его энергия, его полномочия. Что он отвечал на мои желания, я мог делать все, любые вещи. Как я переплыл от океана на Курукшетре? Один, на одной колеснице? Я не мог этого сделать. Это сделал он. Царство Вираты, пандавы скрывались. Дурьотхана, он догадывался, что они там. Были некоторые признаки, уже пошли слухи, что кажется, пандавы там. Но надежно спрятаны. Хорошо, мы их сейчас разоблачим до срока. Я эту игру с коровами устроил Дарьотхан. Он украл коров. Ну, как бы под видом разбойников они действовали. Похоже, насколько я помню, из Махабхараты сейчас точно. Ну, под видом разбойников было украдено большое стадо коров царских. Царские коровы, знаете, что такое? Это необычные коровы. Там особое молоко. Есть искусство выращивать коров и получать то молоко, которое необходимо для определенных целей. Например, царь должен получать особый интеллект, особые знания. И получать пищу такого качества он должен, чтобы поддерживать в себе вот этот уровень монарха. Царские коровы, это не были обычными коровами. Сурабхи. То есть то, какие отношения с коровой вы завязываете, так она ответит вам, но молоком. Она ответит молоком. Потом их специально обучают коров, специально общаются. Особым образом это царские коровы. Специально охраняют, защищают. Таким образом не дают что-то особое царю. И Дурьотхан украл. Собрал команду разбойников. Переодет. Там был Карна. Там был кто-то еще из таких великих военачальников. Может быть, там был Бхишма тоже, скорее всего. Они украли этих коров. Они знали, это спровоцирует. Если пандавы там, они сейчас разоблачат себя, они выйдут на защиту. Эти кшатри не смогут просто так молчать. Так оно и получилось, что царь Вирата, он не смог отстоять этих коров. Не знал, что это за бандиты такие, что за воры, что за разбойники. То есть сильнее Махарадх. Очень могущественные. Не распознал их. Но тогда Юдхиштхира сказал, у меня есть тут вот Брихонала, мой брат. Так, кажется, звали Арджуну в изгнании. Он был евнухом. Брихонала, учитель танцев. Арджуна, он прекрасно мог бхартатьям показывать и прочие вещи. Он учил девушек. Он говорит, разгонит их всех. За что царь Вираты был, он был оскорблен этим, что почему ты вчера говоришь, что какой-то его брат, евнух, разгонит этих бандитов? Почему он не говорит, что у меня есть воины? Мне схваляют моих воинов, моих кшатриев. Был очень недоволен. Но, тем не менее, Арджуна, когда вышел, он разогнал их всех. Садя с колесницы вообще. Это было несколько шуточное сражение, но очень показательное, знаете, выступление было. Арджуна просто их легко всех разогнал и связал еще к тому же стрелами как-то. Не знаю, чем он сделал. Легко отобрал этих коров. И тогда они его распознали. Это не Брихонала. Это Арджуна. Все, вы проиграли. Вы узнаны, пандавы. Но срок уже кончился. Бхишмадев пересчитал все и сказал, нет, срок уже прошел. Вы ошиблись на несколько дней. То есть Кришна затмил их память. Что-то случилось с ними, с кауравами. У них были все шансы, как бы, все возможности оставаться у царства Дарьотхана. И все развалилось, все их планы в течение всей жизни. Были все преимущества материальной на стороне Дарьотхана, и всегда он испытывал провал за провалом. И Арджуна говорит, это был Господь Кришна. Для чего он это говорит? Для чего это Вьясадева записывает? Чтобы мы это читали. И понимали, как оно есть на самом деле. Если на нашей стороне Кришна, то не нужно смотреть с материальной точки зрения обстоятельства. Там, где Кришна, там высочайшая нравственность и победа написана. Все, что нам нужно, быть в сознании Кришны. И так Шри Прохлад верил беззащитным. Нет, с ним был Господь. Всегда. Хираньякашипу не увидел его. Он потом захотел его и сказал, где он, покажи мне его. Теперь я хочу увидеть. В конце концов, не могу я вот так вот просто. Он куда-то прячется, этот трус. Он был трусом. Он не сражается, он прячется. И Шри Прохлад сказал, папа, он везде. Нет, меня это не устраивает, твой имперсонализм. Не надо мне Майваду проповедовать. Скажи, где он точно, конкретно. Она же просто сказала, он везде, и в этой колонии тоже, он там уже находится. Но, конечно же, никто не ожидал, что он проявит именно такую форму, странную. Даже Шиприхлад, наверное, был очень удивлен. Говорится, что даже богиня процветания удивляется, когда видит эту форму. Говорит, дорогой Господь, что с тобой? Откуда эти клыки, когти, почему так? Я хочу убить этого. Но такую форму принимает, знаете, получеловека, полузверя. Хираньякашипу сначала удивляется, говорит, что это Господь, что ли, твой? Это полуживотное, он его оскорбляет, критикует, ну, как бы описывает его, без восхищения. А при этом восхищается, ну, надо же, он думает, Господь, такая любовь, посмотрите, что он творит, а? Он своей прекрасной формой жертвует, смотрите, во что превратился. Гнев смотреть невозможно, но это трансцендентно все, великолепно. Преданные так восхищаются этим изображением Нарисимхадева. Так любят божество в Майяпуре Нарисимхадева. Угра! Когти там, клыки смотрят с гневом. Все, о, Хари Кришна. Преданные просто тают. Это как Шри Прохлад. Он просто таял от этого образа. Он видел там любимого Господа своего. В Петербурге открыли кафе, когда преданные одно. Они повесили туда эту картину, где Нариса Махадев разрывает, вся кровь вообще брыжет, и кишки у него на шее, и все едят просад перед ним, и умиляются, знаете. Но люди, они открывают двери и сразу закрывают, и не заходят. И мы как-то не могли понять, ну почему люди не приходят к нам? Двери открыты, кафе работает, они заходят и тут же смотрят на картину и постепенно уходят. Как можно принимать пищу в таком? Такая картина здесь, тут кровь, тут кишки чьи-то. А при этом только аппетит улучшается, знаете. Не переживают. То есть они видят Господа там. Это не какая-то материальная картина. Там на самом деле трансцендентное блаженство можно испытать. Читайте подробности кишок, крови. Брызг крови, вот этот гнев Нарисимхадева, который все очищает, все эти жестокости, он просто очищает, потому что гнев такой праведный, из шутха-сатвы исходит, такая любовь там. И Шипрохлад, он стоит и не боится, никакого страха не испытывает, полубоги дрожат, вселенная трясется, все разбегаются, демоны умирают просто от звука одного. И тогда они не знают, что делать. Ну, убежу и убил, но гнев его не прекращается, он не может, он хочет еще убить несколько раз его. Недостаточно, безграничный гнев, знаете, как успокоить, полубоги не знают, они в страхе, говорят, Прохлад, иди ты, ради тебя он пришел, в конце концов. Ну, а дальше Прохлад берет эту гирлянду божественную, полубоги принесли эту гирлянду, но вручает ее Прохлад. Ну, он просто подходит к нему, как ребенок, бесстрашно, как ребенок буквально, бесстрашно, а ребенок к отцу подходит, не боится его, даже когда отец строгий, ребенок не так уж боится его, это отец. Ну, бывают разные отцы, я не знаю, бывает, что отец, ему можно бояться, но мы говорим, хороший отец, добродетель или нет, не вызывает страха у ребенка, не должен вызывать страха такого. Предлагает гирлянду, и Нарисимхадев, он берет его на колени, начинает плакать и гладить его, прижимать к сердцу. Удивительная раса, удивительный финал этого всего. Какие есть проявления любви, какие проявления отношений с Богом, безграничные. В этом мире, Прабхупада говорит, они же слабо отражаются, очень скудно. Очень скудный запас знаний можно приобрести здесь. Скудный опыт жизни также. В сравнении с духовным. Более того, материальный опыт жизни не дает ничего положительного, говорит Прабхупада. Не дает позитивного опыта жизни. Это как жизнь дерева, говорится, хоть он тысячи лет стоит, но нет позитивного опыта жизни. И одно мгновение, если мы услышим это мгновение отношений с Господом Нарисимхадевой и Прохладом, мы сможем получить настоящую жизнь, представление настоящей жизни, о духовной жизни, глубину этих отношений. Итак, сегодня день явления Нарисимхадевы, будет праздник, и кажется, он еще и завтра здесь проводится, в Москве, два дня. Но сегодня также будет инициация, насколько помню, в 10 часов намечена, верно? 10 часов, должны быть готовы, подготовиться к этой церемонии, поэтому, пожалуйста, какие будут вопросы? Причину проблем Хираньякашипу увидел в собственном сыне. Он не мог признать из-за гордости, что Вишну является препятствием в его желаниях материальных. Он не мог этого признать, поскольку он ненавидел Вишну. Не мог принять это в принципе как философию, что он зависит от Вишну. Что Вишну способен причинить препятствие, потому что кто может стоять на моем пути? Никого. Я никого не позволю даже в мыслях представить такого человека. Это было унижением для Хираньякашипу признать, что он зависит от Вишну. Поэтому он говорит, нет, это мой сын, от меня он зашел, от него я могу зависеть, да. И сейчас проблема от него, от этого непослушного ребенка, но я все же заставлю его слушать, я отец. Отсюда произошла эта драма. Поскольку Вишну в принципе не принимал его могущество, он враждовал с ним. Ложная гордость не дает человеку принять высшие энергии, принять высший разум, познать его, Для этого нужно предание, но демон не предается Кришне. Это ниже его достоинства. Поэтому находит причину во внешнем мире.
Вы сказали, что когда преданный делает что-то такое великое, то это сам Кришна за него делает. А если демон делает что-то великое, кто это делает?
Если демон делает что-то великое, тоже Кришна. Вот такой он странный. Демоны этого понять не могут. Но очень странная личность вообще. То есть он есть, демоны знают, Вишну есть, но очень странная личность. Он двуличный какой-то. И там, и за тех. Вот. Непонятно за кого. Махинимурти он приходил. Мы знаем, что это получилось. Всегда обманывает. Играет одну роль, а потом действует по-другому. Лицемер. Он нечестный. Есть же культура честности какая-то. Ну как это Бог может быть таким лицемерным? Нет, это не верховная личность. То есть они критикуют его, обсуждают. Его качество по-другому. Поэтому, когда Хираньякашипу спросил Шри Прахлада, откуда у тебя это могущество? Оттуда же, откуда и у тебя, отец, он сказал. Источник один. Это возбесило еще больше его. Нет, могущество мое от меня, думал Хираньякашипу. От какого Вишну? Я не завишу от него. Я его ненавижу вообще. Я не могу от него ничего принять вообще. Никогда не приму. Я сам все должен получить. Его очень возмутило такое утверждение Шри Прахлада. Почему сейчас не происходит таких чудес, как с Шри Прахладом или Харидасом? Их убивали, даже никаких побоев. Почему сейчас не происходит таких чудес? Происходит. Через 1000 лет будут вспоминать о чудесах распространения сознания Кришны в Кали-Югу. Чудеса всегда происходили, насколько я помню. Всегда происходили какие-то чудеса в сознании Кришны. Ну, нас было несколько человек всего же в СССР. И был аппарат контроля, непобедимый. Понимаете, нет? Ну, мы безоружные. У нас не было связей политических. Не было никакой поддержки, кроме лекций Шрилы Прабхупады, книг и Хари Кришна мантры. И нас не любили, с нами хотели разделить. Почему же не разделались? Это разве не чудо? Наоборот, мы распространяемся. И сейчас нас тоже не очень хотят. Но мы все равно распространяемся. Ну, сами подумайте, как это возможно? Никто нас не хочет из материалистов. Но они же люди у власти, то есть они же правят миром. Не мы. Мы не правим, мы служим Кришне просто. Мы даже за выживание не боремся. Не конкурируем с ними вообще. Просто Хари Кришна поем и едим. И это странно все распространяется. Все больше и больше едят, поют. Что такое вообще? Скоро будут все есть и петь. Так распространяется сознание Кришны естественным образом. Да, это не чудо, как вы думаете? Скажите, покажите в истории хоть один пример, чтобы духовное знание распространялось через пищу, через танцы. Ну, найдите. Не найдете. Аскеза, религиозные принципы, дхарма. Умереть нужно, а тут есть и танцевать. Это рекомендация для саньяси причем дается, которым запрещено и есть, и танцевать вообще, по их статусу. А у нас это происходит, это не чудо, как вы думаете? И тот, кто лучше всех ест и танцует, принимает саньясу. И никакой деградации при этом, смотрите. Ну, посмотрите, что происходит. Внешние чудеса, но тоже есть, но их нужно наблюдать. Когда я приехал в Армению, я тогда только получил посвящение, а преданные в то время вышли из тюрем, вот кавказские преданные эти. Они вышли из тюрем, и однажды за завтраком мы сидели с Ямараджем, там был Камала Мал еще недалеко, те кавказцы начинали санкиртану, делали рискованные вещи. Ну, кавказцы они же. Они воины по природе, похоже. Они любят риск. Вот они делали это ради Прабхупады, ради миссии. И мы разговаривали за просадом. Я спросил у Ямараджа про тюрьму. Как-то было неудобно сначала спрашивать про тюрьму. Знаете, вот, ну как человека спросить, как там в тюрьме сидел, что там было. А тут я его вдруг спросил, говорю, а как вообще там ты практиковал? То ли он словом обмолвился, и меня вот вдохновило это. И он рассказывал эти часа полтора, не спеша, все, что было в тюрьме. Я понимал, преданный честный человек. Он честный, честный. Я вижу по глазам, он преданный, старый преданный. Я младший, меня обманывать не будет, в принципе. Его голос, его интонации искренние. Но я не мог поверить в то, что он рассказывал. Мне же было усилие, чтобы принять то, что он говорит. Невозможная вещь, что он говорит. Чудеса были на каждом шагу. Они под полной защитой, их зависели только от Кришны, потому что там нет кого больше было зависеть. То есть это можно смело писать в книгу, вот почему эти истории старые все-таки хотели распространить, чтобы они попали в книгу, как я пришел в сознание Кришны. Вряд ли бы люди могли поверить, но не поверить тоже не могли бы. Что они искренне, глубокие и правдивые все истории, как Пураны, знаете уже. То есть сейчас такого мы не видим, потому что мы уже в других обстоятельствах находимся. Как бы это чудо так не проявляется. И все же оно проявляется. Оно проявляется в том, что невозможно в таких условиях потока бешеной информации, чувственных наслаждений быть сосредоточенным на духовном. Люди разумно не выбирают такие обстоятельства в духовной жизни. Но мы вынуждены находимся в этих обстоятельствах. И тем не менее мы развиваемся, мы расширяемся, мы углубляем свое сознание Кришны. Это невозможно. Поймите, спросите у любого ачарьи в Индии сейчас, только не в Исконе. И он скажет, это невозможно, что сделал Прабхупада, это невозможно сделать. Мы знаем, если вы просто рядом стоите с человеком, с материалистом, биополя, выступающим на локоть, и вы уже оскверняетесь рядом с ним, просто здесь стоите, если вы чист. Вы сразу почувствуете поток загрязнения. Поэтому мы не знаем, как Прабхупада это сделал. Он поехал прямо в западный мир, жил с ними там, и он распространил это сознание Кришны прямо в их же среде. Обычно нужно ехать во Вриндаву, чтобы понять сознание Кришны. А Прабхупада поехал в Америку, чтобы дать сознание Кришны. Люди прямо в Америке получили это. Но подумайте сами. Я думаю, что с течением опыта, времени мы сможем убедиться в том, что абсолютно чудесные вещи происходят. И до сих пор продолжают происходить. С каждым из нас. Нарисимхадев убивает... Прочитай.
Симхадев убивает с яростью Хираньякашипу. При этом он любил каждое живое существо. Как на практике можно наказывать кого-либо с любовью в сердце?
Слышали, да? То есть он убивает с яростью Хираньякашипу. И при этом он любит каждое живое существо. Как на практике можно наказывать кого-либо с любовью в сердце. Это невозможно для обычного человека, говорит Прабхупада. Это возможно только для верховной личности Бога. Иметь абсолютно равное отношение ко всем, при этом гневаясь на кого-то, кого-то называя ослами или мудхами, как в Бхагавад-гите он говорит, и сохранить равное отношение ко всем при этом. Это возможно для верховного Господа, либо для очень близкого спутника Кришны. Как Шрила Прабхупада? Его сочетается в книгах это. Он называет иногда мошенниками, негодяями людей конкретно, но при этом он видит всех как духовные существа. Это редкое явление очень. Потому что его духовные братья, они сказали, что там млечхи, яваны, там нельзя распространяться на Кришне. Они по рождению не имеют качества брахмана, традиции. Почему же ты даешь им брахманские инициации? Смотри. То есть они видели эти различия. И эти различия мешали проповедовать, потому что эти люди ниже. Возможно ли вообще это получить? Но Прабхупада сделал это. Почему? Его любовь не уменьшилась. При этом он называл людей правильными именами и названиями. Не искажая. Говорит, мошенники. И к ученикам он так обращался. И тем не менее, с большой, он принимал их равно, как драгоценность, как душу. Это качество святой личности, великой личности, когда в нем сочетаются жесткость и мягкость. Одновременно. Это как удар молнии были иногда его слова. И в то время как лепесток лотоса. Вот эта любовь есть. И вот она выражается вот таким вот образом в воспитании. Нарисимхадев для него не составлял труда сохранять равновесие. Вселенная ведь не разрушилась. Она осталась равновесной. Либо если бы Господь вышел из равновесия, то вся вселенная бы рассыпалась. Но если вы хотите поддерживать что-то, вы должны быть в постоянстве находиться. Значит, он был равновешен, на самом деле. Гнев был определенным его проявлением, аспектом его лилы, игры. Но сам он по себе, он всегда в равновесии находится. Верховный Господь, он безграничен. Почему близко служа духовному учителю, ученик начинает испытывать привязанность к нему? Почему? Странный вопрос. Именно потому, что он близко служит духовному учителю. И отсутствие этого служения причиняет боль ученику. Почему мы ждем отдачи внимания от учителя и когда это пройдет? Я думаю, что это не пройдет. Мы же персоналисты, мы не персоналисты. Это естественно, как бы человеческие отношения также, можно сказать, с духовным учителем бывают. Чувства могут сопровождать, если гуру, скажем, принимает какое-то служение, общается близко с учеником, обычно дарит радость, энтузиазм, счастье определенное. Иногда гуру, он переключается на кого-то другого ученика, не обращает внимания на того, с кем только что он общался. Вроде как уже близко, и, казалось бы, уже должны быть постоянные такие отношения. То есть чувство собственности, верно, ученика. Я хочу, чтобы гуру был всегда таким теперь по отношению ко мне. Гуру Махарадж, все, теперь нельзя назад. Теперь вот на таком расстоянии нужно всегда близком поддерживать. Нет, нет. Гуру сам выбирает эту дистанцию. Он руководит жизнью ученика. Это не супружеская чета, простите. Это гуру-ученик. Гуру сам выбирает близкие отношения или более нейтральные отношения. Он должен сам это выбирать. Если даже гуру не может физически присутствовать по какой-то причине долгое время, сверхдуша берет ответственность за учеников. Нет никаких проблем. Разрыва никогда не бывает. Постепенно, однако, по мере очищения ученик утвердится на этом духовном уровне отношений. Станет более или менее независим от личного непосредственно присутствия гуру. Но разлуку будет испытывать всегда с ним. Иначе он не уйдет к Кришне. А как он уйдет к Кришне? Вы думаете, легко развить привязанность к Кришне? Да невозможно. Пока не предадимся гуру. Так вот, сначала мы это испытаем по отношению к духовному учителю. Что это есть жизнь моя. И мой высший доброжелатель вообще. И я хочу делать все, что он говорит мне. Я хочу посвятить всю свою жизнь и слушать его, и сказать, быть с ним в мессии. Все. И вот это означает, что вы уходите к Богу. Но если сентиментально, гуру меня оттолкнул назад. Ну, простите. Вероломство какое-то вообще. То это раджа-гуна, это чувство собственности. Гуру никого не отталкивает и никого на самом деле не приближает, как кажется. Ученик сам либо отдаляется, либо приближается к духовному учителю. А гуру отвечает в соответствии с этим. Он должен занимать позицию нейтральную, в этом смысле слова. Если он будет пристрастным, он нарушит этот порядок отношений. Приложить усилия для чего?
Допустим, касается вылечиться от болезни, да, сейчас должен приложить усилия.
Да, должен.
А если не кончается,
Прабхупад говорит об этом. Пока есть возможность, мы должны поддерживать свое тело. Когда мы видим, что возможности больше нет, можно забыть. Все, когда речь об уходе, можно забыть обо всем. Никакого тела, ничего не нужно быть. Все оставить. А до этого это наша обязанность поддерживать тело. Пока есть возможность жить, мы должны поддерживать свое тело. Входит в наши обязанности. Тело нам не принадлежит. И говорится, что преданному Господь даст понять время ухода. Я еще не знаю, но говорится так. Что Господь лично даст понять об этом. Дать знать. Несколько раз предупредит, а потом даст знать, что уход. Все это будет уход. Махараджа Парикшит сразу это понял, например, когда получил проклятие. Сразу понял, это Господь говорит, нужно уходить. Хотя мог бы вроде нейтрализовать, у него были возможности проповедовать, но он понял, что Господь Кришна хочет другое. В другом случае мы просто должны поддерживать тело и молиться Господу. Быть в полной связи с ним. Это подготовка к смерти. Тренировка определенная, тренинг. Интерактивная это. Связь. Так можно понимать. То есть какие-то бывают такие вот. Зачеты иногда перед экзаменом.
Могу ли я считать преданного как бы своим гуру, если он еще не имеет официального статуса искон?
Можно считать шикша-гуру наставником?
Допустим, гуру не сразу же становится.
Когда он примет статус дикшагуру, да. Пока только как дикшагуру. Наше решение должно основываться на законах ИСКОН также. Не только на личном желании, но на преемственности также. Да, да, да. Мы говорим об этом. Значит, выбираем гуру, отношения выбираем. Но также должно учитывать и законы общества. Обязательно это необходимо. Две стороны. Если вы выбираете, скажем, шикша-гуру, он не является дикша-гуру. Значит, вам нужна дикша. Вы можете получить дикшу от кого-то другого, слушая лекции того, что налезем отношения с дикша-гуру. Но не разобрать связи с предыдущим, как шикша-гуру. То есть не отнимается эта возможность. То есть вы не теряете ничего таким образом. Дикша-гуру и шикша-гуру никогда не должны отличаться от наставления. Это обязанность шикша-гуру. Следи за этим. Иначе он теряет квалификацию шикша-гуру. Не должны отличаться. Друва Махарадж, он уходит в лес. Шипрахлад в лес не уходит. А некуда было уходить от Хирани Кашипу. Некуда. Хирани Кашипу, он захватил все. Некуда было уйти. Даже в лес. Даже Кришна ушел, говорится, из вселенной. Хирани Кашипу все захватил. И положение Вишны, и положение Брамы, и положение Шивы, все на свете. Куда пошел Прохлад Махарадж? Некуда. Ну, оставался во дворце. Что делать? Ученик? Миссии. Да, сейчас говорю, да. То есть не всегда ученик выбирает гуру по миссии, да? Нет, это трудно надеяться, что ученик сразу примет миссию духовного учителя. Некоторые так делают, поскольку они, может быть, их деятельность уже соответствует миссии, может быть, они более как-то удачливы в этом плане. А большинство преданных, они думают, что я и есть миссия духовного учителя. Я и стану его миссией. То есть он будет теперь со мной обо мне заботиться, будет со мной возиться. Я и стану его миссией. Они чаще всего, получая посвящение, хотят попасть в зависимость от духовного учителя, нездоровы немножко. Чтобы кто-то их просто тащил к Богу. Как детей, которые отвлекаются, постоянно их просто тащат. Тогда утащите меня к Богу, они говорят. Прямо сейчас. Я согласен, прямо сейчас меня Гуру Махарадж, утащите прямо сейчас. Вот. Скажите, что я должен сейчас сделать, чтобы прямо сейчас к Богу уйти? Так они понимают духовного учителя. Если он не продвигается достаточным ощутимым образом, прямые вкусы не испытывает, блаженство любви, ну что-то гуру меня не продвигает. Видимо, он не такой уж квалифицированный, не такой уж великий гуру. Потому что великий гуру может через полгода уже, как Гаур Кишор Дас Бабаджи, и через полгода, если Кришну не видишь, приходи обратно. А я уже 20 лет мантру повторяю. Гуру Махарадж, что-то с вами не то, наверное. Я вас только об этом прошу, према бхакти, вы мне не даете. То есть, говорит, я есть миссия духовного учителя. Но также преданные постепенно, они меняют эту точку зрения в процессе служения, искренне. Потом все становится на места у кого-то это может быть долго, может продолжаться такое понимание жизни, что просто быть зависимым от духовного учителя. Есть нездоровая зависимость, имеется в виду. Если он меняет духовного учителя, это неправильное понимание духовного учителя. Не нужно соизмерять духовного учителя как профессионала в каком-то деле. Они отличаются, они по миссии не отличаются, миссия у всех одна, и цель одна, это предаться Кришне. А как, да? Нет, я имею в виду другое. Духовного учителя нужно выбирать вместе с миссией, я говорил. Вместе с миссией. Не по профессиональным каким-то оттенкам, что он конкретно может делать для Кришны, как работу исполнять, а согласно его преданности, и принимать вместе с миссией. А миссия Прабхупады дается большая, то есть можем выбирать, гуру дает нам свободу в этом выбирать. Миссия Прабхупады есть выбор. Не так, что у нас нет выбора, если мы принимаем духовного учителя. Нет, не это имелось в виду. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.